Братья и сестры, мы в заключении собрания прочитаем целиком 11 стихов 31 псалма, то есть весь 31 псалом. Итак, псалом номер 31. Псалом Давида, учение. «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука Твоя, свежесть моя исчезла, как летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится Тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его». Ты покров мой, Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Вразумлю Тебя, наставлю Тебя на путь, по которому Тебе идти. Буду руководить Тебя, око мое над Тобой. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись Тебе. Много скорбей у нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость». «Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные, торжествуйте все правые сердцем». Братья и сестры, эту проповедь я начал готовить тогда, когда, читая Ветхий Завет, Псалтырь, обратил внимание на один стих. Этот стих находится в центре этого псалма, и моя проповедь так и называется. Она называется по этому стиху. Тут описаны такие слова. Седьмой стих. «Окружаешь меня радостями избавления». Мне посетила мысль, когда я читал этот псалом, что у каждой радости нашей есть какой-то источник. Вот человек, бывает радость, у него бывает от чего радость? Ну, например, радость от встречи с тем человеком, которого ты давно не видел и по которому, например, скучаешь. Бывает такая радость, да? Бывает радость. Бывает радость от приобретения. Чего-то очень давно хотел купить, приобрел или тебе подарили радость. Бывает радость открытия. Человек вдруг узнал что-то новое. Или вдруг он, допустим, добился каких-то успехов. Что-то открылось ему в духовной сфере или физической. Я читал про одного человека, который был путешественником, очень известным. И он несколько лет пытался открыть там один пролив между двумя там материками. Это было в северных морях, все забито льдами. И вот он никак это не мог сделать. И в конечном итоге у него получилось. И хотя он за это время потерял здоровье, потерял почти все состояние, потерял очень много друзей, которые погибли там и так далее. Но открытие вот этого, может быть, незначительного в наших глазах вот явления, ему принесло огромную радость, и он в восторге в таком, что вот у него получилось. Радость открытия. Друзья, но бывает еще радость, это радость избавления. Когда человек избавлен от каких-то опасностей, когда чего-то он ждет. Ну, знаете, друзья, когда мне приходится, например, идти к зубному врачу или куда-то еще, в какое-то неприятное такое явление, то я всегда думаю о себе так, что вот пройдет 2 часа, и это закончится. И потом я буду возвращаться, будучи уже радостным от того, что это закончилось. Когда предстоит какое-то очень серьезное служение, когда ответственная проповедь или что-то тоже, друзья, очень тоже переживаешь об этом несколько дней, и потом большая радость от того, что это кончилось, да? Это от этого ты избавлен теперь. Это радость избавления. Бывает, человек чего-то сделал плохое, у него есть вина, он должен за эту вину понести наказание. И вдруг по каким-то причинам эта вина теперь с него снимается. Я недавно ехал на автомобиле, это был вечер, и вдруг вышел сотрудник полиции, он мне должен был остановил меня, но я его не заметил. Я был увлечен своими какими-то делами, мыслями. Я проехал мимо и заметил их только тогда, когда они уже начали меня догонять со средствами, вот, с световыми там, обозначениями, с мигалками, вот, со звуковыми такими. И когда я остановился, то, конечно, я запереживал. Я запереживал, что сейчас будет? Ну, во-первых, они меня по какой-то причине останавливали, это уже плохо, а еще и теперь меня и догоняют. И когда я вышел, я говорю, вы знаете, я бы вас вообще не заметил, если бы не жена, которая рядом сидит, она сказала, ты слушай, что делаешь, милиция с тобой уже едет. Вот. И, видимо, ему так это понравилось, он засмеялся, говорит, ну ладно, это мы прощаем. И радость избавления. То есть избавление от того, что вот ты виноват, и снимается с тебя твоя вина. Друзья, очень часто источником нашей радости является избавление. И здесь написано: «Ты окружаешь меня радостями избавления». Друзья, о какой радости избавления? О каком избавлении идет речь? О чем идет речь? Друзья, здесь в этом псалме идет речь о самой большой радости, о самом большом избавлении, о котором только может идти речь. Здесь не идет речь об избавлении от вины, например, за преступление. Здесь не идет речь об избавлении от, например, какого-то очень важного, серьезного дела или от операции там, или еще чего-то. Здесь идет речь об избавлении от греха. И вначале он в самом начале псалмопевец Давид, он говорит: «Блаженны, кому отпущены беззакония и чьи грехи прокрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Друзья, вот об этом избавлении здесь идет речь. Я думаю, что действительно самое большое избавление, которое может пережить в своей жизни человек, это избавление от греха, который он сделал. Это избавление от вины за этот грех, от ответственности за этот грех, от наказания за этот грех, от того, что теперь он должен получить заслуженное возмездие за этот грех в этой жизни и в будущей. И вдруг эта вина греха снимается. Это избавление. Однажды один мальчик спросил свою маму или руководитель детской группы, я не помню кого: «Вот когда Бог прощает грехи, куда Он их девает?» Мы говорим иногда, что написано в Библии, Он как бы за хребет свой бросает. Может быть, они там копятся где-то, да? Может быть, еще что-то. Мальчик маленький, он не совсем понимает. Он спрашивает, куда деваются те грехи, которые Бог прощает? А это вот эта женщина, мама была, я не помню, или руководительница группы, она взяла мел, написала на доске какие-то слова, и потом взяла тряпку, стерла эти слова и спросила, куда исчезли эти слова? Куда они делись? Он говорит, они исчезли. Он говорит, вот так и грехи. Бог прощает грехи, они просто исчезают, их нет. Человек обновляется, как будто бы ничего не было. Здесь написано, блажен человек. Друзья, еще одно слово, которое хочу обратить внимание, потом вернусь к этой теме. Очень немногие псалмы начинаются словами. Немногие псалмы. Этот псалом, который сейчас я прочитал, в начале этого псалма есть одно слово, которое присутствует очень редко в псалмах. Но, тем не менее, иногда присутствует, и в данном случае оно тоже присутствует, это слово «учение». Псалом Давида – «учение». Это не просто восторженный псалом, это не просто псалом благодарности, это не псалом, рассказывающий о пережитом Давидом что-то. Это псалом, рассказывающий определенное учение. Друзья, это учение полезно и нам с вами. И сейчас мы на это учение обратим внимание, оно состоит из нескольких частей, в моем случае это 5 частей, и о первой части я уже сказал, что первая часть учения, самое главное учение, это утверждение той истины, что самое главное счастье или радость или блаженство человека заключается в том, что Господь прощает ему грехи. Интересная мысль, друзья, на что хотел акцентировать Давид внимание. Вот он написал 2 стиха. «Блажен, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты, блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства». На что он хотел обратить внимание больше? На то, что Господь прощает, или на то, что есть, в принципе, возможность прощения. Или на то, что... Ну, в общем, на что он хотел обратить внимание? Да, это апостол Павел в послании к римлянам, он, цитируя этот самый псалом, он как раз и указывает, на что же Давид хотел обратить внимание больше. Он говорит такие слова, давайте мы на них посмотрим, и нам станет более понятно, что же здесь, в чем же заключается самая основная радость. Радость Давида. Послание к римлянам, 4 глава, 6 стих. «Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог меняет праведность независимо от дел». И чуть выше написано: «Воздаяние делающему вменяется не по милости, а по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Так и Давид говорит: «Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Друзья, оказывается, упор или акцент псалмопевец Давид здесь делает на слово «вменится», то есть «не вменится». То есть, кому Господь не вменит греха, или кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты. Здесь Давид акцентирует внимание на то, что это милосердие Божье, что это не заслуга человека. Здесь не идет речь о компенсации за грехи. Не идет речь, знаете, какая бывает ситуация? Вот человек что-то очень плохое сделал, И ему говорят, вот еще раз делаешь, накажем строже. Еще раз делаешь, еще строже накажем. И потом, когда уже он последний раз делал, ему говорят, все, теперь обратного хода нет, теперь тюрьма. И он просит, ну давайте, я что-нибудь сделаю, я там заплачу деньги, я вот это. И вдруг ему говорят, хорошо, сделай вот это, вот это, вот это, и тебе еще один шанс дадим. И он радуется даже этому, что ему еще один шанс дали. Не об этом здесь идет речь. Здесь идет речь о полном просто прощении Богом человека. Без компенсации со стороны человека. Бог не сказал, хорошо, хоть вы достойны смерти, но я теперь смерть как бы немножко отложу, вот вы вот это сделаете, и тогда посмотрим, что будем с вами делать. Нет, блаженство, то есть счастье или великая радость человека заключается в том, что Бог решил просто его простить. Кстати, эта мысль, она очень глубокая и очень объемная. И я думаю, что до конца мы с вами не понимаем, что милосердие Божие обеспечивает наше прощение. Мы до конца это не понимаем. Вот недавно я беседовал с одним человеком, и он мне, брат один, и он мне рассказывает, ну это из другой церкви, поэтому не ищите, кто здесь это, да, вот. Он мне рассказывает, говорит, у меня есть определенное неприятие одного человека. И он говорит, вот посмотри, и он начинает перечислять вещи, которые этот человек делает. И действительно, тот человек, который делает эти вещи, он должен вызывать неприятие. Но его образ жизни, его поведение и так далее, и так далее. И он говорит, вот эти вот, вот то, что он так делает, у меня вызывает какое-то чувство, ну, отторжение. Я не то, что как бы на него обижаюсь, он ни мне плохого ничего не делает абсолютно. Вот просто его образ жизни, вот такой, как бы, который меня, ну, как бы, брезгливость вызывает. Мне не нравится это. Я не хочу... Вот что мне делать в этой ситуации? Вы знаете, беседуя с ним, я понял одну вещь, что ему кажется, что вот почему, откуда это чувство вообще зародилось, на какой почве? Ему внутри кажется, что он лучше. Вот не такой он. Он лучше. Друзья, вот когда мы не до конца понимаем, что мы прощены Богом только по милости Божией, а не потому, что мы что-то достигли в своей жизни, а просто Бог обратил на нас лицо и прощает, тогда, друзья, у нас мы можем бороться с этим качеством превозношения. Потому что, да, я лучше, чем он, у меня нет таких вот недостатков, как у него, но это только по милосердию и милости Божьему. Друзья, когда у нас возникает... вот именно отторжение других людей, очень часто это свидетельствует о непонимании того, что я зависим от Бога на 100%. Вот это зависимость. Друзья, и Давид здесь утверждает, блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. И Павел потом говорит, обратите внимание, это не от дел. Не от того, что Давид хороший. Не от того, что он много сделал. Не от того, что он храм решил построить. Не от всего этого, а от того, что Бог просто милосерд к нему. Друзья, это первая часть учения о прощении. Бог желает прощать грехи. Бог хочет прощать грехи. Бог прощает грехи. Друзья, вторая часть этого же учения Давида, она написана в 4 и в 5 стихе. И даже, прошу прощения, 3, 4, 5 стихи. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедуй Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Друзья, Бог очень хочет прощать грехи. Он желает избавлять человека от бремени греха, как мы вначале об этом говорили, в самом начале собрания. Но почему-то, друзья, в жизни Давида это произошло не сразу. Давид согрешил и не раз согрешил, и Бог не сразу его простил. Не сразу снял с него вину греха его. Мы видим, что день и ночь тяготела надо мной рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Обветшали кости мои. Вседневное стенание Давида. Друзья, посмотрите, в первой части учения он открывает, что Бог хочет прощать грехи, а во второй части учения он говорит о том, что был долгий период времени, не один день, не два, может быть, несколько дней, может быть, недели или месяцы, когда человек стенал, когда его кости обветшали, когда свежесть лица пропала, когда над ним день и ночь тяготела рука. Вопрос, почему Бог желает прощать грехи, и он не простил? Почему такой длинный период времени... Давид мучился от грехов своих. Почему? И здесь открывается секрет прощения Божьего, друзья. Здесь написано, когда я молчал. Но я открыл тебе грех свой, я исповедал тебе грех свой, и тогда все благословения твоего милости на меня обрушились. Тогда ты восстановил кости мои, тогда свежесть лица моего вернулась, тогда я приобрел радость избавления. Друзья, оказывается, на пути Божьего милосердия, на пути Божьей милости, Божьего желания к прощению, на пути Божьих благословений к человеку стоит преграда. Что это за преграда? Друзья, нам, можно сказать, повезло, но это не очень хорошее слово, да, в христианстве. Больше так Бог усмотрел, что это псалом Давида, его немножко исследует апостол Павел. И он, апостол Павел в послании к римлянам открывает нам, что ключом для получения благословений, обещанных здесь Давиду, является вера. Друзья, и так человек согрешил. Или человек еще живет в грехах своих. И вот есть Бог и есть человек. Друзья, что мешало, как вы думаете, что мешало Давиду открыть свой грех раньше? Что мешало ему? Страх. Возможно, страх. Несколько дней назад я получил письмо от одного подростка. Мы с ним давно, знакомы, хотя никогда его в жизни не видел. Вот. Так получилось, что мы переписываемся периодически. И вот он мне написал письмо, и он говорит: «Я хочу вам написать о том деле, которое я сделал, нехорошем. Но я боюсь, что после того, как вы о нем узнаете, вы перестанете со мной общаться. Что мне делать?» И он не написал, какое дело. Вот. И я написал ему, что вот эти мысли, что Бог нас прощает и милует. А кто мы такие люди, чтобы, если Бог нас прощает, то кто мы люди? Ну, как-то ободрил его к тому, чтобы он открыл грех свой, если у него есть такое переживание на сердце. Ну и так далее. Ну, пока еще второго письма не было после этого. Не знаю, как будет. Друзья, но смотрите, страх. А как Бог отреагирует? И вот почему? Вообще сатана, друзья, он очень часто поступает хитро. До того, как человек согрешил, до того, он внушает человеку, что Бог очень милостивый. Он такой, знаете, любящий. Вот ничего страшного в том моем грехе нет. Но согрешишь, и не все, и все, Бог закроет на это глаза. Вот сатана очень часто внушает эту мысль до греха. А после греха, когда человек согрешил, знаете, какую мысль он внушает человеку? Что Бог не простит, что Бог такой строгий. Ты смотри, вот ты его огорчил, ты его обидел, посмотри, как ты сделал. Друзья, хитрость сатаны в этом, с древности. И Давид не открывает грех свой. Страх, стыд. Друзья, в Ветхом Завете было понимание, но оно и в Новом Завете присутствует, это понимание, но в Ветхом Завете это было очень яркое понимание, что открыть грех свой, это не просто Богу помолиться, это надо людям сказать: призови священника и скажи священнику о своем грехе. Вот так надо было делать раньше. Потом принеси жертву, возьми козленка, там, возложи на него руки, все узнают, царь пошел приносить жертву за грех свой, все узнают об этом. Друзья, не только страх пред Богом, как Бог отнесется, но страх и пред людьми, как люди на это реагируют. Друзья, но все это, все эти страхи, можно подвести вот под один итог или назвать одним словом. Это неверие. Неверие Богу. Бог сказал: ты открой мне грех свой. А человек не верит Богу, он не открывает, он пытается бороться своими силами, он пытается как-то замолчать это, пытается, чтобы это время прошло и все про это забыли. Он пытается сделать что-то своими собственными усилиями, и в конечном итоге он приходит в состояние, где здесь пишет Давид: обветшали кости мои, и свежесть лица моего потерялась. А Павел в послании к римлянам называет это неверием. Но когда человек поверил в Богу, Богу поверил, доверился Ему и сказал: Господи, раз ты этого хочешь, я, несмотря на что, пойду к Тебе, то он получает благословение. Посмотрите, написано как: но когда я открыл тебе грех свой и сказал: исповедую Господу преступления мои, что произошло? Ты снял с меня вину греха, и наступила радость избавления. Наступило чувство, когда он говорит: блажен человек, то есть высшая степень счастья, человек, которому Бог простил грех. Итак, друзья, вторая часть учения Давида заключается в том, что Бог, желая прощать грехи, Он ждет от человека желания получить это прощение. Он не ждет от человека добрых каких-то дел, не ждет от человека еще чего-то, Он ждет от него желания получить прощение. А желание получить прощение, оно заключается в исповедании. Я открыл грех тебе. Друзья, о том, как исповедоваться в наше время, друзья, это тема отдельной беседы, мы сейчас об этом не будем говорить, здесь самое главное желание. Очень коротко, друзья, исповедание греха своего может быть личное пред Богом, когда мы вслух, устами своими говорим Богу грехи свои. Исповедание может быть принародное, когда мы согрешили перед всеми, и мы перед всеми открываем свой грех. Исповедание может быть перед человеком, служителем или неслужителем, но человеком, который имеет духовный опыт и который может помочь советам своим. Друзья, испытания могут быть разные, но самое желание не утаить, но открыть, и Бог благословит. Друзья, третья часть учения Давида записана в 6 и 7 стихе. «Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления». Друзья, третья часть учения. Я не буду на ней останавливаться очень подробно, но скажу мысль, которую считаю важным. Это учение в том, что Бог обязательно прощает грех. Написано в Библии, что Он, будучи верен и праведен. Написано так: если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит грехи наши. Друзья, вопрос, почему Бог прощает грехи? Ответ, потому что Он верен и праведен. Друзья, здесь в этом тексте, в 6 и 7 стихе, открывается уверенность человека, несомненная уверенность. Если я пришел к Богу, Он обязательно простит грехи мои. Друзья, опять-таки, сатана очень многих людей улавливает в этом. Я лично знаю одну женщину, может быть, я как-то о ней рассказывал, мы приехали к ней в деревню, она жила от Тольятти километров, наверное, 100, и ее дочь сказала, что наша жизнь изменилась полгода назад. Раньше мама была веселая, жизнерадостная, довольная, сейчас она очень грустная, мрачная и печальная. Мы стали беседовать, и она говорит: «Я не верю, что Бог простил мне мой грех». Вы исповедовали? Да. Вы просили прощения? Да. Почему вы не верите? Вот внутри нет чувства прощения. Я спрашиваю, кому вы больше доверяете? Своему чувству прощения или Слову Божию, которое говорит, что 100%, без всякого сомнения, обязательно Бог простит грехи, если вы исповедуете Его. Кому вы больше доверяете? Слову Божьему. Радуйтесь, что Бог вас простил. Или хотя бы просто в это поверьте. Она говорит: «Я думаю, что Бог для меня сделал исключение». Друзья, вот так часто бывает, ну не часто, прошу прощения, но бывает, когда сатана улавливает человека в топ уныния, показывая ему, что твой грех слишком большой. Или еще знаете, как бывает, человек вот исповедовал грех свой в молитве, или при служителе, или при церкви, неважно как, а потом ему мысль: ты не до конца все сказал, ты не все тонкости изложил, а вот эту мысль ты не сказал, а вот эту, и человек думает: все, Бог не простил, потому что я не до конца все сказал. Друзья, сатана представляет Бога как человека, как, знаете, как юриста, который пытается уловить нас, который пытается зацепиться за букву закона, лишь бы не простить. Друзья, вот эти стихи утверждают, что Бог прощает. Он говорит, смотрите, за то помолится, за что помолится? За то, чтобы ты услышал, за благоприятное время. Ты покров мой, ты охраняешь меня. Друзья, Бог обязательно идет человек навстречу и выполняет свое обещание. Друзья, и еще две части этого учения. 8 и 9 стих. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобой. Не будьте, как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они не покорились себе, тебе». Друзья, Бог говорит: вот если ты ко мне пришел, исповедал, я тебя простил, то я буду работать над тобой. Я буду дальше быть с тобой. Я буду руководить тебя, я буду вразумлять тебя. Я буду учить тебя. У нас есть такой псалом, я не помню дословно эти стихи, как там собачьи слова, но мы поем, что Бог не желает оставить человека, с которым он имел общение. Вы помните, какие слова у нас есть? Друзья, и действительно, вот Бог имел общение с учениками, они пошли в Эммаус, он их нашел, догнал. Другие ученики пошли ловить рыбу, он туда пошел. Друзья, Бог не оставляет, он не бросает друзей своих. Он идет и ищет тех, кто был с ним в общении. Друзья, и здесь тоже говорит, написано, вот я тебе прощу грехи, избавлю тебя, но потом что будет? Я буду тебя вразумлять. Я тебя буду учить. Я буду тебя направлять. И, друзья, здесь есть реакция и предупреждение. Смотрите, Бог знает сердце человека, он знает его плоть, он знает его помыслы. И он предупреждает, вот когда я буду тебя вразумлять и наставлять, это 7 стих, то в 9 стихе не будь как конь, не как лошак. Не сопротивляйся долго. Будь человеком отзывчивым. Я тебя вразумляю и учу. Ну, отзывайся на это. Зачем тебе добиваться того, что я буду влагать тебе узы и удила, чтобы покорить тебя? Зачем это надо? Не надо этого. Друзья, и теперь, возвращаясь к началу псалма, я хочу одну мысль отметить. Мне кажется, и я уверен даже в этом, что вот это состояние, когда день и ночь тяготеет над тобой рука моя, это Бог так говорит, или Давид говорит, рука твоя надо мною, когда свежесть лица исчезает, когда обветшают кости, вот это состояние и есть состояние вот этих удил. Почему Бог вот такое состояние посылает человеку, когда он унывает? Когда он, вот у него свежесть лица пропадает. Почему человек очень сильно томится вот от всего этого? Зачем Бог это посылает? Он побуждает его открыть грех твой. Бог знает, что пока ты грех не откроешь, я не могу простить его. А чтобы открыть, он побуждает человека через трудные обстоятельства. Мы с вами сейчас изучали 10 казней египетских, начали, да? В среду, помните, да? Зачем все эти казни? Чтобы фараон смирился пред Богом. Зачем Бог послал несправедливое обвинение братьям Иосифа, когда им закопали вот в этот, мешок, вот эту вазу. Почему, друзья, Бог допустил это? Это же несправедливо было и нечестно. Зачем Бог это допустил? Чтобы они открыли грех свой. Посмотрите, братья Иосифа совершили грех, они предали брата своего, они его продали, они обманули своего отца. Каким образом Бог может простить этот грех? Или давайте зададим вопрос, хочет ли Бог простить этот грех? Хочет. Но почему он его не может простить? Потому что братья Иосифа никому об этом не рассказывают. Они его скрыли, они его заперли внутри себя, и Бог не может его простить. Но Бог любит их и хочет побудить их, чтобы они исповедали грех свой. И он ставит их в обстоятельства, где их несправедливо обвиняют. Другой человек, не Иуда, он мог бы не понять действие Божие, и он бы сопротивлялся этому, он бы сказал, это не я взял. Но Иуда понял, что Бог хочет сказать. И он признается в том грехе, который был сделан раньше, открывает свой грех, говорит, это Бог открывает неправду. И что происходит? Иосиф, вместо наказания, вместо осуждения, вместо пренебрежения, смотрите, какая благодать. Друзья, зачем тебе эти удила, зачем тебе эти узы, зачем тебе это вот это вот стенание вседневное, открой грех свой, и ты будешь прощен. Друзья, я уверен в том, что вот эти трудные обстоятельства в жизни Бог допускает тогда, когда Он, любя человека, желает побудить его к исправлению. Друзья, и последняя мысль, в 10 стихе написаны такие слова: много скорбей нечестивому, а уповающему на Господа, а уповающего на Господа окружает милость. Друзья, читая раньше этот псалом и другие псалмы, где вот подобные мысли содержатся, я всегда думал, что нечестивые – это люди какие-то, ну, убийцы, например, допустим, или еще кто-то там, воры, там, прелюбодеи, вот это нечестивые, а уповающие на Господа – это вот мы с вами. Друзья, ну, на самом деле, судя по контексту этого учения, нечестивые люди, люди, не открывающие грех свой. Вот он согрешил. Мы все можем согрешить, правильно, да? Мы согрешили. Что нам делать в этом случае? Если мы его таим в сердце своем, этот грех, прячем его, пытаемся его заглушить, вот этого человека псалмопевец называет нечестивым. Почему нечестивый? Грех живет в нем. Такому человеку что происходит? Скорби. Какие скорби? Обветшали кости мои, свежесть лица моего исчезла. Постоянное давление Бога над этим человеком, скорби нечестивому. Потому что Бог желает через это побудить нечестивого к исправлению. А уповающего на Господа окружает милость. Почему вот это слово употреблено «уповающего на Господа»? Мы вначале сказали, что мешает человеку открыть грех свой? Недоверие, не вера Богу. А здесь написано «уповающего на Бога». И, друзья, когда в нашей жизни происходит что-то неприятное, неправильное, друзья, уповающий на Бога, человек, который говорит: «Господи, мне некому уйти с этим грехом, только к Тебе, я пойду к Тебе». Уповающего на Господа окружает что? Милость. О какой милости идет речь? О прощении этого греха. Бог сказал: хорошо, ты пришел ко мне, я не буду тебя осуждать, я не буду тебя упрекать, я не буду тебя вспоминать это потом, я тебя милую, раз ты пришел ко мне. Смотрите, нечестивый, скрывающий свой грех, праведный, открывающий свой грех. Друзья, это очень важная мысль, на которой я хотел закончить, что человек, который уповает на Господа, это человек, который доверяет Богу, его называет Библия праведным. 11 стих подтверждает эту мысль. «Веселитесь о Господе и радуйтесь». Он говорит, радость избавления. «Радуйтесь, праведные. Торжествуйте все правые сердцем». А кто правый сердцем? Давид правый сердцем? Да. Тогда, когда открыл Богу грех, тогда стал правым. Еще одну мысль скажу, хотя уже очень много времени, но просто недавно совсем мне как-то по-новому открылся один стих. Он очень подходит в эту тему, поэтому я его скажу. Написано: многое может усиленная молитва праведного. Так написано, помните, да? Там речь идет об исцелении. Когда мы заболели, призовите пресвитера в церкви, многое может усиленная молитва праведного. Друзья, иногда у многих верующих есть такое понимание: надо позвать вот этого пресвитера, он праведный, или вот этого пресвитера, он тоже праведный, или надо собрать людей, которые засвидетельствуют своей праведностью, пусть они помолятся, многое может усиленная молитва праведного. Друзья, но оказывается, там идет речь совершенно о другом. Написано, там написано: призовите пресвитера в церкви и пусть помолится. И там написано: признавайтесь друг пред другом в проступках. Многое может усиленная молитва праведного. О каком праведном человеке идет речь? Который, вот смотрите, человек много сделал неправедного, потом признался в своих проступках, и что? И стал праведным. Друзья, когда написано «многое может усиленная молитва праведного», под словом «праведный» имеется в виду человек, только что исповедовавшийся, признавшийся в проступках своих. Он стал праведным, потому что Бог послал ему праведность. Не потому, что он много делает праведных дел, а потому, что Бог вменил ему праведность, потому что он открыл свой грех. Так написано здесь: «Уповающего на Господа окружает милость, веселитесь, праведные о Боге». Когда они стали праведными? Когда Бог простил их. Друзья, последняя самая мысль в заключении. Очень часто нам кажется, что праведность – это как оценки. Я вот сейчас был на линейке, школа заканчивается, и вот там объявляют, что два ученика в 11 классе, они претендуют на золотую медаль. И я стал узнавать, что такое золотая медаль. Мне это очень интересно. Это оказывается с первого класса. Человек должен до самого последнего класса не получить ни одной четверки, только все пятерки. У меня есть знакомый один мальчик, его зовут Илья, он живет в Широнске, он сейчас учится в 5 классе, у него ни одной четверки за всю четверть. Я ему даже сказал: не будет хотя бы одной тройки, я с тобой вообще общаться тогда не буду. Что это за такое? Вот, одни пятерки. И я представляю себе, когда вот он сдает экзамен, он вдруг получит одну четверку, всего одну четверку, и все, и медаль исчезнет же, так? А за 10 лет? Это же трудно. А если человек один раз ошибся? А если два раза ошибся? А представьте, человек 5 лет, например, ничего не делал, там, допустим, баклуши бил, как говорят, а потом решил взяться за ум. Он может эту медаль получить или нет? Все, она уже исчезла. Друзья, вот нам кажется, праведность – это то же самое. Вот человек должен после покаяния своего жить очень правильно. Ошибся пару раз, он уже неправедный. Да, он может покаяться, его помилуют, но он уже неправедный. Все. Друзья, библейская праведность иная. Бог насыщает человека праведностью, когда он кается. Он сделал поступок, но он признался в этом проступке. И Бог вменил ему праведность. Он стал праведным. Мы видим это в примерах очень многих ветхозаветных и новозаветных праведников, но о них у нас сегодня нет времени рассуждать. Друзья, заканчивая свою проповедь, я хотел бы призвать нас всех к молитве, чтобы мы проверили сердце свое. Мы относимся к разряду нечестивых или к разряду уповающих на Бога? Еще раз скажу, кто-то скажет, я нечестивый? Да что такое? Нет, конечно. Я ничего не делаю плохого. Друзья, нечестивый человек, скрывающий грех свой. Уповающий на Бога, доверяющий Богу грех свой. И таким образом, получающий от Бога радость избавления. Давайте мы встанем на ноги, помолимся. А если у кого-то желание покаяться, вы можете выйти вперед и совершить молитву покаяния. Аминь.